У нас сегодня тема «Общее направление верности». А у меня верность перед внешними. Если внешними, может, немножко шире, не просто, что именно перед неверующими, хотя чаще мы живем среди неверующих, а как бы та верность, которую мы проявляем вовне с теми людьми, с которыми общаемся. Я прочитаю из Колоссянам, из 4 главы, 5 стих. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Вот такое короткое слово. «Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем». Если каждое слово коротко объяснить, внешние – те, которые снаружи. Это те, которые вне церкви, а иногда, может быть, даже если взять семью, те, которые за воротами, соседи, это могут быть верующие, и неверующие, а могут быть и верующие. Слово «обходитесь», но в греческом тоже такое слово «ходить кругом» или другое слово «жить». То есть перед внешними, перед людьми, которые не живут в нашем доме, или перед неверующими так жить, так поступать, когда они нас видят или не видят, когда слышат или не слышат, так ходить, как тут написано, благоразумно, пользуясь временем. Благоразумно, само слово благоразумно тоже в греческом, там такое слово посреди мудрости. То есть, оставаясь, сохраняя себя посреди мудрости. То есть, должно быть оно обдумано, правильно, взвешено, не как попало. Потом, пользуясь временем, слово «пользуясь» значит мудро использовать, благоразумно использовать, а временем – время или срок. Но смотрите, если взять «пользуясь временем» как срок, ну, какое-то долгое время мы живем, допустим, в одном городе, на одной улице, ну, с соседями. Потом, может быть, лет 5 пожили, соседи переехали в другое место. Уже время это упущено. То есть, сколько-то времени нам дано жить рядом с кем-то. И тут сказано, со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. А может быть, больше никогда мы не встретимся. Какое у них осталось впечатление о нас, о нашей семье, о наших детях. Уже другого, но мы не сможем ничего изменить. Если хорошие, то добрые будем слышать, или они будут добрые думать о верующих. А если худое, может быть, и худое. То есть, здесь не просто сказано «со внешними обходитесь благоразумно», а это мысль в конце «пользуясь временем», потому что не вечно мы с одними и теми людьми общаемся. Хорошие соседи, плохие соседи, хорошие сотрудники на работе или плохие сотрудники, или где-то там в больнице с хорошими врачами встречаемся, с плохими, в школе с хорошими учителями или с плохими, но это временное. Наши дети кончают школу, младшие тоже кончают школу, и потом уже мы можем с этими людьми не встретиться, с которыми, которые им преподавали. И тут написано «обходитесь благоразумно с внешними, пользуясь временем, пользуясь сроком». Этот срок не всегда. Какое-то время мы имеем возможность как-то ближе иметь общение, какой-то контакт с людьми неверующими. Но это время ограничено, и нам предлагается поступать благоразумно, зная, что этот срок ограничен. А может, мы сами куда-то переехали, или на другую улицу, или в другой город, или село, и больше мы с этими людьми можем не встретиться. А на нас такая ответственность, чтобы мы с людьми, с внешними поступали, ну, верно, можно сказать, перед Господом, потому что мы являемся здесь на земле детьми и представителями нашего Небесного Отца. Я еще одно место прочитаю из Матфея 5:16. Это слово, я думаю, знакомо всем наизусть. Это Нагорная проповедь. После слов о блаженствах Христос сказал, Иисус сказал эти слова: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Здесь дорого то, что они должны видеть наши добрые дела. И должны так их увидеть, чтобы не просто нас хвалили, а чтобы прославили Отца Небесного. Вообще, в этих словах, особенно в Нагорной проповеди, где сказано об Отце Небесном, мне дорога сама эта мысль, что мы имеем Отца. Я сейчас не помню, как-то раньше к молодежному готовился, считал, сколько раз сказано об Отце. Много раз, вот в Нагорной проповеди. Здесь в данном стихе сказано, чтобы те вот неверующие люди, которые видят нас, они, ну, видя нас, слыша нас, чтобы у них появилось желание прославить Отца нашего Небесного. Но в этой же главе, ну, в 6 главе, в этой же Нагорной проповеди, 3 раза упоминается такая мысль, что наш Отец, Он видит тайное. Он видит не только нашу жизнь внешнюю, а видит тайное, видит наше сердце. И там сказано, Отец ваш, видящий тайное, воздаст явно. Мы много раз можем так переживать, не получилось. Хотелось что-то хорошее сделать, хотелось, ну, что-то сказать, а потом замечаем, не получилось, разочарование. И вот знаете, в этом есть, с одной стороны, нам и какое-то предостережение. Если наши намерения были неправильные, наши мотивы неправильные, мы где-то выплеснули перед внешними, а написано «Отец, видящий тайное, воздаст явно». С этой стороны, кажется, напротив нас. Если не с правильным намерением, что-то мы там сделали, а с другой стороны утешение. То есть мы что-то хотели хорошо сделать, но не получилось так, как мы хотели, не смогли. Написано, Отец, видящий тайное, воздаст явно. Так-то светит свет ваш пред людьми, чтобы люди увидели свет и прославили Отца нашего Небесного. Как вы думаете, сестры, вот что может изнутри попасть вовне? Как бы вы ответили? Вот внешне, то есть вовне наши поступки, наши слова, наши дела, они так проявляются, что другие люди это слышат и видят. Что туда может вовне попасть, как вы думаете? Трудный вопрос, нет? Я иногда уже такой пример приводил – цветы. Вот цветы – запах. Вот там где-то мимо сада, мимо огорода. Подходишь, понюхаешь – запах цветов. Когда поливать, или там что-то, ветер подует – запах цветов. А если взять их ударить, какой запах будет, братья, сестры? А? Что войдет, что вовне пойдет с этой цветочной клумбы? Ну, начать их бить, унижать. А все равно запах цветов, правда же? Вот удивительно, а мы люди как? Вот что попадет вовне из нас? Как вам кажется? А мне кажется, то, что внутри есть, правда же, да? Ведь не может получиться, там такого нет, оно выплеснулось. Там нету, а оно появилось. Там совсем нет недобрых слов, а недобрые слова вовне пошли. Там нет даже плохих мыслей, а плохое. Разве так может быть? То есть вовне попадает то, что есть внутри, что созревает внутри. И вот здесь, если сказано, со внешними обходиться благоразумно, то напрашивается, что начало не просто как мы поступаем, вовне, как мы уже говорим, а наблюдать за тем, как мы живем, как мы думаем, какие у нас решения, какие у нас намерения, какая наша реакция на доброе или недоброе. И то, что там внутри созреет, на чем мы поставим точку, скорее всего, то и выйдет наружу. Даже тогда, когда мы не хотели, чтобы оно вышло наружу. Я, когда готовился к теме, думал, а какой бы пример взять из Писания? И мне вспомнилось именно пример такой, что вот соседи, там люди знакомые, и чтобы они радовались вместе вот с верующим человеком. И мне сразу пришла на память Наиминь. Наиминь. Я прочитаю отрывок из книги Руф, из 4 главы, с 14 по 17 стихи. Это последняя глава. Это было тогда, когда у снохи Наимини, у Руфи, родился сын. И вот тут такими словами описывает Дух Святой эту ситуацию. 4 глава Руф, с 14 стиха буду читать по 17. «И говорили женщины Наимини, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше 7 сыновей. И взяла Наимень дитя сие и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою. Соседки нарекли ему имя и говорили, у Наимени родился сын, и нарекли ему имя Авид». Сестры, здесь знаете, что меня удивляет? В какой семье родился сын? У кого родился сын? Кто мать этого сына? Руфь. А кто такая Наимень по отношению к этому дитю? Бабушка. По крови родная бабушка, нет? Ну, бабушка, да? Потому что сноха. И вот смотрите, здесь мы не видим просто, ну, в любой семье, когда родится ребенок, радуются дети. А здесь мы смотрим, как будто радость выплескивается за двери этого дома. тут и соседки, тут и женщины. И вы знаете, общая радость. Мы не замечаем там, ну как бывает, ну радуйтесь вашей радостью, какое нам дело, у нас своих проблем хватает. А мы видим здесь, что как будто то, что произошло в этой семье, то, что здесь вот это, Руфь, конечно, радовалась, хотя о Руфе здесь ничего не написано прямо, наимень, мы такую атмосферу благословения замечаем. Она носит этого внучка, а эти женщины, эти соседки тоже радуются, тоже такие добрые слова говорят, и как будто оно не притворно, а так вот искренно. И смотрите, в их радости не просто они вот хвалят наимень или хвалят Руфь, хотя и это есть, а смотрите, что они говорят. «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. Да будет славно имя Его в Израиле», но имя, вероятно, этого внука. Они прославляют Бога. Вот как в этом стихе. «Тогда светит свет вас пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». Я думал, потом в конце еще раз вернуться к этому примеру. Еще один пример, один стих хочу прочитать из жизни. А может быть, сестры, вы сами подскажете. Вот подобный случай. Родился ребенок, и чтобы радость была за пределами семьи. Вот подскажете? Кто приходит на память? Да, это и мне пришла мысль. Сразу несколько, одну и тот же пример сказать. Да, вот Елисавета. Там тоже так описывается, ну, такими же словами примерно. Это в Евангелии от Луки, в первой главе, я прочитаю один стих, 58. Ну, можно два стиха, 57 и 58. Елисавете же настало время родить, и она родила сына, и услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. Вот радость семьи, а кругом радость. Я вспоминаю много лет назад, может быть, лет, ну, около 20 лет назад, у одного из моих родственников родился сын, уже сын или дочь, даже не помню. А я на работе, ну, так вот, поделился радостью. Вот его там назвал отца, это вот родил, у них ребенок родился. А один из рабочих, он тоже знает эту семью, хотя он не ходил в наше собрание. А говорит, если у вас что-то, то сразу должно быть для всех радостью. И таким немножко недовольным тоном я подумал, ну, вообще-то и правда. Это, ну, допустим, мне приятно, но не обязательно теперь это среди всех распространять, и все должны также радоваться. Сразу как-то меня остудило. А вот здесь видно, что рождается сын, у Елисаветы, услышали соседи, услышали родственники, и вместе радуются, и в их радости упоминается Господь, возвеличил Господь милость свою. То есть Господь прославился через это. Я теперь хотел вернуться к теме, которая у нас была, которая есть верность перед внешними. Вот как этого достигать? Как этого достигать, чтобы те люди, с которыми мы рядом живем, и неверующие люди, с кем мы соприкасаемся, чтобы у них появлялось желание прославить Бога? Это очень нелегко. Потому что у нас в большинстве семей есть дети. И бывает много детей. Эти дети, они самые обыкновенные. Они тоже бегают на улице с другими детьми. Иногда их обижают. А иногда они других обижают. И когда наши дети прибегают домой недовольны, кто-то обидел, наша какая-то реакция. А когда те другие дети прибегают домой к своим мамам и папам, у них тоже, наверное, бывает реакция какая-то на то, что наши дети их огорчили. Вы знаете, с одной стороны, Бог так чудно сделал, что почти все дети имеют родителей, матерей и отцов. И для каждого из родителей свои дети самые лучшие. И я думаю, иначе и быть не должно, с одной стороны. Как-то Бог так в этом злом мире, где столько зла, столько искушений, Бог поставил над детьми мам и пап, которые любят этих детей, и любят их больше, чем других детей. И это хорошо, они больше заботятся о своих детях, чем о посторонних детях. Какая-то особая забота. Не просто, что дети, там их все взрослые как-то любят, а вот у них есть мама, у них есть папа. И вот эти мамы, мне кажется, и должны любить своих детей больше, чем других детей. А теперь бывают такие ситуации, когда наши дети, которые хорошие, которые, может быть, лучше для нас, чем другие, а наши дети тоже поступают, как и все дети. И получается конфликт с соседскими детьми. И вот как здесь, сестры, правильно реагировать? Как правильно реагировать, во-первых, перед теми неверующими людьми, перед самими теми детьми, и как дома реагировать, как свою реакцию высказывать? Можно так сделать. Дома, например, своим детям сказать, вот всегда обижают, ты с ними не играй, это злые люди, не подходи к их дому. Они всегда такие есть, не подходи к ним и не играй с ними. Вот ты хорошенький мальчик, хорошенькая девочка, они эти злые обижают тебя. Правильно будет? Нет? Сестры, правильно будет? Нет? Мы проявили любовь, проявили заботу, заступились. Пойти, может быть, если их обидели, пойти к этим детям домой, разобраться, поругать тех родителей. Почему вы даете волю вашим сыновьям и дочерям обижать наших хороших деток? Если еще раз будет, то разберемся. Братья и сестры, я немножко преувеличил. А не бывают наши первые мысли такие, сестры? Или никогда не приходят? А можно другую крайность занять? Ну, например, так. Там где-то что-то на улице произошло, сразу при этих детях неверующих начать кричать на своего. «Ты негодный там, ну-ка иди домой опять, я всегда ты такой». А это будет правильно или нет? То есть, как правильно занять положение и перед детьми своими, перед этими неверующими, перед взрослыми или перед детьми, и одновременно, чтобы осталось правильно перед Богом. И знаете, сестры, есть опасность их и защищать по плоти, и будет плохо. И есть другая крайность, если мы перед другими, перед всеми их будем унижать, и тоже это плохо. Я, когда об этом размышлял, мне вспомнился пример Иисуса Христа. У Него ученики, апостолы. И вот нередко подходили фарисеи и этих детей, этих апостолов укоряли. Иисуса упрекали, почему твои ученики делают так? Вот почему твои ученики не моют рук перед тем, как поесть? Или почему твои ученики в субботу растирают и едят пшеницу, едят зерна? Почему они так делают? Или почему ученики твои не постятся? А вот наши ученики постятся. Сестры, как обычно поступал Иисус? Он принимал эти вот нарекания в адрес апостолов? Он за них заступался или их обвинял перед теми, кто перед другими? Вот даже я привел три примера. Как Иисус поступал в этих случаях? Вспомните. Заступался. Он заступался. Вот удивительно. Вот когда почти во всех случаях, где к Иисусу приходили с упреками на Его учеников, Он им не то, что Он так вот их выставлял, но Он эти упреки также не принимал, как они приходили, чтобы так сразу переносить на своих. Почему вы так делаете? Он давал ответ, объяснял. Но как-то получалось так, что брал их под защиту. И в то же время, когда мы смотрим, сам он общался с учениками, он их иногда довольно строго обличал. Почему вы так жестокосерды? Почему вы так маловерны? Я думаю, из этого можно взять пример. И он их и не защищал, он не защищал в них плохое, но как-то так, что и ученики понимали, что они под защитой. И вот, ну, думаю, в каких-то случаях неплохо, когда мы так могли бы перед неверующими. Если наши дети виноваты, мы не должны давать знать, что теперь нет, они хорошие. Мы не должны это делать. Мы не должны признавать, как это есть. Мы должны сказать, что мы примем какие-то меры. Но только хорошо, когда мы можем это так делать, что эти внешние люди, они понимают, что мы по плоти не просто защищаем огульно. Но в то же время делать в такой форме, чтобы дети понимали, во-первых, мы к ним строгие и справедливы, но с другой стороны, что если просто что угодно извне на них посягает, что мы точно так, как внешне, так и мы к ним теперь относимся. А как-то они могут замечать и эту защиту, и в то же время мы к ним строгие. Знаете, кто-то может, услышав от меня эти слова, сказать, что-то ты говоришь неправильно. Я скажу, что много лет у меня такое примерно было правило. Если дети с кем-то что-то сделали, или жалуются на них, или они сами огорчены, иди проси прощения, иди исправляй. Часто это делал, не разбираясь. С одной стороны, это вообще это правильно, когда детей посылать исправлять. Я понимаю. Но когда это делать не вникая, и это делать постоянно, односторонне, просто, ну раз там кто-то что-то сказал, уже не разбираясь, иди теперь, сразу проси прощения. Есть другая крайность. Дети наши могут перестать доверять нам. Где-то они правы, где-то они не правы. Поэтому, сестры, хорошо. Хорошо нам близко вникать, где какие-то бывают случаи. Если они виновны, не оправдывать их в том, в чем они виновны, и перед неверующими это не скрывать. Но и все-таки с другой. Но я думаю, что опасность, что наших детей быстрее как бы обвинить, у матерей редко бывает. Чаще мы можем их защитить там, где они, может быть, даже виновны. Хорошо нам в этом отношении сохранять какое-то такое сердце и заботы о детях, но и справедливость перед неверующими. Мне кажется, эту мысль немножко не до конца ясно высказал. Вы так поняли, сестры, что всегда надо заступаться за своих детей, да? Перед неверующими. Вы так поняли, нет? Я не это имел в виду. Я хотел две стороны сказать, но, может быть, немножко оттенил одну больше. Но когда наши дети виновны, я думаю, никогда не хорошо на улице при других начать кричать на своих детей. Я думаю, что так вот действительно извиниться, и им извиниться, но все-таки не проявлять плотскую какую-то сторону, которая отталкивает. Это вот раздражение, хоть на своих, хоть на других, оно никогда не прославляет Бога. Вообще, как мы внутренно настроены, мы это не сможем скрыть от наших детей и от близких, так вернется к нам. Бог, Отец, видящий тайное, воздаст явно. Если у нас в сердце будет и оставаться раздражение на тех наших соседей, на тех, с кем мы общаемся, наши дети это как-то заметят. И, может быть, тогда, когда мы за них заступаемся, они окажутся на нашей стороне. Но только они могут подрасти, могут иметь других друзей, и как мы их научили, так они поступят и к нам тоже. То есть то, что вот что посеет человек, то он и пожнет. Если мы пожали под плотское, даже мы чем-то это оправдываем, она вернется к нам. Может быть, когда наши дети выйдут замуж и женятся, и мы посеяли это неправильно, то есть внутренне мы не так, как должны христиане. Мы где-то оправдали неправильное, а неправильно защищаем. Или оно вернется к нам. Причем оно вернется к нам часто с какими-то процентами, долго, может быть. Может получиться так, что наши же дети, повзрослев, они будут к нам замкнуты, потому что мы сеяли это вот тот плохой, он тебя обижает. Бог не так нас учит. Мы должны внутренно учиться поступать свято перед Богом. Если кто-то виновен, мы сами виновны, наши близкие, понимать это как вина, смиряться, сокрушаться перед Богом. И с другой стороны, не изливать наше недовольство плотским образом, тоже учиться здесь поступать свято. Очень хорошо, когда мы с людьми, с кем мы рядом живем или идем в школу, чтобы мы с ними здоровались, учили детей здороваться. Это, казалось бы, такая мелочь, но сейчас такое время, что, ну, особенно в городах, не принято, чтобы люди друг с другом здоровались. В деревнях обычно и сейчас здороваются. Так вот, приедешь в село, и как-то бывает удивительно, незнакомые люди говорят «здравствуйте», дети говорят «здравствуйте». В городах обычно не так. В городах часто бывает, что, ну, людей много, там где-то в центре города друг друга не знают и не здороваются. И она потом переходит, что в обычай. И на своей улице тоже, и дети наши, а просто кто-то проходит мимо, не здороваются. Хорошо оказывать приветливость даже в малом. И нам самим, и также нашим детям. Как-то у нас в собрании был брат Володя Лаки, кажется, на браке, и он такую мысль высказал. За квартал от молитвенного дома мы, верующие, должны со всеми здороваться. Ну, мысль такая простая, но неплохая. То есть, оказывать, мы должны везде быть приветливыми, но действительно, выходя за двери молитвенного дома, мы должны проявлять внимательность, внимание к другим. И самое простое – это просто поздороваться. Когда мы входим в собрание, приветствуемся друг с другом. Сейчас нередко жалуются пожилые сестры, что вот дети проходят мимо, пробегают мимо и не поздороваются. А может, вы и сами, сестры, замечаете, да, в собрании. Дети мимо вас проходят и не здороваются. Я думаю, напоминать надо детям нашим в собрании здороваться с пожилыми и, ну, со всеми. Как относиться к внешним, к тем, которые, ну, какие-то к представителям органов власти, милиция, или не органы власти, а, допустим, ну, те, которые собирают налоги, собирают плату там, за мусор, за свет, проверяют наши, там, может, где-то так принято у нас тоже в Павлодаре, счетчики наши, там, правильно или неправильно. Как принимать этих людей, когда они ходят и другой раз надоедают? Вы не заплатили, там, вы за светом, за телефон или то. Конечно, хорошо, чтобы не попадать в должники. А как к ним относиться, сестры? Приветливо? Да. Недавно я слышал разговор детей верующих. И говорят, а вон там менты, говорит, стоят. Я говорю, дети, а это же государством поставлены люди, они соблюдают, наблюдаются законом. А вы так назвали таким словом. А девочка такой, это уже лет 10, говорит, а наша мама всегда так говорит. Я тоже часто слышал, что так говорят верующие. Я думаю, а как нам воспитать уважение, ну, действительно, к внешним представителям власти? Да, мы знаем, что было время, когда учителя считали, приходили на собрание, и теперь нам такое воспитывать в детях пренебрежение, оно же вернется к нам. Если мы в детях воспитаем такое пренебрежение, хоть в маленьких, хоть во взрослых, там, к работникам ГАИ, к работникам милиции, к врачам, или которые там налоги проверяют, или там платы за свет, братья и сестры, это вернется и к нам. Писание учит нас к внешним относиться уважительно, особенно к тем, кто выполняет то, что им поручено. Когда они делают неправильно, мы не должны соучаствовать в этом. И в то же время мы должны воспитывать в детях уважение к ним. А если мы это не воспитаем, то и к нам так будут дети относиться. Если не наши, то посторонние дети. То здесь тоже есть такое место, я думаю, оно сказано в Екклесиаста или в притчах. Сейчас сразу я не вспомню. «Даже в спальне твоей не злословь царя». Примерно такие мысли. Мы должны в разговорах и при детях, и сами внутренно, когда мы говорим о людях, которые выполняют какую-то должность, говорить всегда почтительно. То, что внутри, то и выйдет вовне. Как-то учителя и директора некоторых школ, где много детей верующих, говорили родителям, ну, имеющих верующих детей, говорят, сейчас не те дети в школах, как вы были когда-то, когда вы в школу ходили. Тогда верующие отличались, их клевали, они отличались от всех. А сейчас, говорят, нет, они за себя постоят, они сразу и волю, язык пустят, и руку пустят, и где-то вход. Сейчас, говорят, дети верующих не такие, они иногда хуже, чем неверующие. Они не признают никаких авторитетов. Знаете, раз услышал, второй раз слышал, и стыдно стало, что так. Конечно, не все дети такие, но в общем, все-таки, знаете, общее время, среда такая, она воспитывает. Написано в Писании, дети будут родителям непокорны. А вообще сейчас время, когда вообще авторитет не почитается. Младшие старших, жены мужей, дети родителей. Но мы сами, может, пренебрегаем там, где кто-то поставлен. Мы сами это, к этому привыкли уже. И вот с этой стороны нам не надо везде идти следом, что от нас требуют. Мы должны иметь принципиальность, и сестры тоже. Но все-таки мы должны относиться почтительно к любому человеку, особенно к неверующему. Как относиться... Но где мы еще соприкасаемся часто с людьми, с внешними? Школа. Наши дети ходят в школу. С одной стороны, мы не можем во всем позволять детям делать все, что там требуют. Там пошли куда-то, какой-то поход, или там в кино, или еще какое-то мероприятие. И это очень естественно, когда мы, ну, имея как верующие, как христиане, мы где-то нашим детям не позволяем. Может быть, на ту же елку новогоднюю, там, где танцы какие-то, ну, на какие-то программы. И в то же время нам надо уметь проявлять и твердость, и в то же время мы должны в детях воспитывать уважение к преподавателям. Есть такие, например, обязанности негреховные. Физическая работа, где-то отрабатывать, где-то что-то делать. Или там дети приходят, да, вот эта учительница, она не любит меня, и вот пятерки если ставит, хорошая, если тройки ставит, плохая. Ну, скорее всего, тройки ставят часто за то, что на тройке знают. Это бывает исключение, что к верующим относились раньше, сейчас, может быть, где-то предвзято. Но, в общем-то, тройки это ставят тем, кто плохо учится, правда? И нам не надо воспитывать в детях такое отношение к преподавателям. Другой момент – родительские собрания. Ну, я не знаю, как в других местах у нас, я заметил, в первом классе ходят примерно почти все родители. Уже когда дети пятиклассники, там пойдешь, там уже 10 человек. Когда уже восьмиклассники, бывает 2 человека на родительских собраниях. Мне кажется, неплохо, если мы уважаем труд тех, кто занимается с нашими детьми. Или сами, мамы, или папы. Ну, если не каждый раз, но хотя бы через раз. Но ходили на родительские собрания. Где-то там, ну, может быть, что-то и скажут недобро о наших детях, но этим мы проявляем внимание к внешним. Я так понимаю, что преподаватели тоже люди, которые вкладывают очень неблагодарный труд. Сейчас дети непослушные, все дети, мирские особенно, да? И там они изнуряются, они свои нервы растрачивают. И мне кажется, даже тем, что мы приходим на родительское собрание, мы проявляем уважение к их труду. И это является свидетельством, они знают, что мы верующие, в какой-то момент мы можем их и пригласить на собрание, иметь какой-то контакт с ними. Я не думаю, что мы, родители, должны активно участвовать в этих мероприятиях там, родительских каких-то, там родительский комитет, я думаю, там не наше место. Там они организовывают какие-то там чаепития, и нам в этом участвовать, может, и не надо. А вот проявлять в том, что можно, проявлять внимание надо. Мне так интересно было. Там, когда наших детей с определенного момента мы не стали прививать. И вот это как-то я несколько раз был свидетелем, как это высказывалось недобро, это медик на мою жену. Как-то она больше в этом, так вот там в школе бывала, так шумела против него, там своих детей, все. И меня удивило, прошло много лет, так тот человек там и работает. И недавно пошла Лида, моя жена, вот в школу, и она зазывает в свой кабинет та самая женщина, которая так ее там склоняла, и так вежливо, так уважительно. И знаете, сестры, нам не надо льстить. Нам надо конкретно держать позицию истины. И мы не всегда будем хорошими для мира. И для врачей мы будем часто плохими, и для учителей. Но хорошо, когда это потому, что мы принципиальны. Но с другой стороны, когда они замечают, что несмотря на то, что от нас требуют в другой раз неправильное, но мы их уважаем, пройдет время, они тоже заметят, как уважительно к ним относятся. И те самые, которые когда-то против, те самые будут о нас отзываться дружелюбно и хорошо. И когда-то, может быть, делиться своими трудностями, и вполне возможно, кто-то и придет на собрание, можно их будет пригласить, и могут даже прийти к Господу. Место, где еще часто вы, сестры, встречаетесь с внешними, это больницы. Оно почти невозможно избежать, когда должен родиться ребенок. Раньше еще было, когда стаж шел, сейчас реже, да? Надо было заранее уже на эти приемы. И часто, наверное, уходить приходилось со слезами или с внутренней травмой. Как-то у мирских людей и у этих медиков не воспитаны или часто не воспитаны в том, чтобы сострадать, а вот так там ребенок будет уродом, вот твои дети останутся сиротами. Болезни всегда какие-то могут находиться, и в другой раз они еще преувеличивают. И это скорби, которых никто не избежал, или почти никто не избежал из вас. И все же хорошо, когда там тоже можно отстаивать, во-первых, конкретную позицию. Конечно, жалко, когда бывает в таком, конечно, положении, когда роды, когда, кажется, там в другой раз трудные роды, и потом это давление, и потом заставляет что-то подписать, то, что не надо было подписывать. Нужно иметь твердость. Несмотря на это, нужно идти на жертву, на большую жертву. Она вернется благословением. А с другой стороны, все-таки, насколько это можно, если это возможно, все-таки сохранять какое-то благословляющее сердце, написано «любите врагов» так, чтобы... Когда-то придется встретить, или когда наши молодые сестры из церкви попадают в эту же больницу, а раньше были те, которые сестры постарше, и там все-таки, с одной стороны, знают и принципиальность, и в то же время доброе остается вспоминание, что эти люди принципиальные, верующие, если они в платке, то они в платке будут ходить, если им надо всех детей принимать, никогда они не пойдут на компромисс и нас не послушают, и в то же время доброе свидетельство, что это люди, добрые, они не злословят, они поступают как святые. Хотя это, думаю, нелегко в тех условиях. Еще один момент. В первом послании к Тимофею, 5 глава, 13 стих, сказано так. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Это говорится о молодых женщинах, о вдовицах, может быть, о верующих в данном случае. С одной стороны, неплохо быть нам довольно открытыми с соседями, но только не в вопросах личных, не в вопросах, не жаловаться там на мужей, что дома тяжело. Я думаю, вам тоже приходилось, и мне приходилось слышать, что была какая-то трудность в семье, давно уже прошла, уже 10 лет прошло. И вдруг где-то среди неверующих там соседка, соседки, они говорят, притворяются, сама улыбается, сама так вот она на него то и то говорила. А это уже 10 лет прошло. Хорошо, вот эти бремена какие-то свои домашние, надо знать, куда нести. Господу, может, со служителем побеседовать, своему служителю, да? А вот с соседками делиться трудностями, может быть, и не надо. Или когда дети трудные, может быть, тоже очень ограничено. А с другой стороны, не торопиться жаловаться. А с другой стороны, все-таки быть открытыми и сострадательными. В каких-то вопросах, и где-то совет, чтобы спросили, самим совета спросить, в вопросах, не касающихся служения Богу. Потому что если мы замкнуты чрезмерно, а как мы можем быть светом для тех людей, чтобы они к Богу пошли? Там сказано, пользуясь временем, придет время, мы с ними не будем жить уже рядом, с этими людьми. соседями. Я буду подходить к концу. Мне хотелось напомнить место из Евреям, где сказано о нашем Христе, о нашем Господе в 4 главе. 4:15 и 16. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Но в других переводах «кроме греха», «но не согрешил». «Искушен во всем, но не согрешил». «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Когда бывает обида, когда бывает горечь, когда бывает возмущение, когда бывает просто отчаяние. Это часто-часто, может быть, и не знаем, как дальше быть. Вот идти к Господу, Он все перенес. Он во всем был искушен, в чем бываем мы искушаемые, но только Он не согрешил, и Он поймет, и Он может помочь. И тогда, когда мы уже вообще не с Ним одержали победу, тогда уже вовне что-то сказать или как-то поступать, и это будет благодати. Прежде чем помолиться, мне хотелось коротко вернуться к образу Наимини. Почему так получилось, что Наимень, вот он, у него, ну, этот ребенок родился, внук, да? Почему они все радуются? Ведь не всегда же радуются, когда радость в доме верующих бывает часто, наоборот, злословие. Хорошо им, конечно, вот им все дают, там им гуманитарка, им там свои помогают, а вот нам как тяжело, а здесь радуются. И знаете, тут есть какой-то секрет, какая-то причина, почему эти люди посторонние радуются радостью Наимени. Мы знаем, что Наимень тоже, как и все люди, пережила много скорбей. И такие скорби некоторые, которые другие не переживали. Муж умирает, овдовела, вдова. Сын умирает, второй сын умирает. Лишилась всех сыновей и мужа. Страшное горе. Никакой надежды дальше. Она не замыкается, не отчаивается. Как-то так она относится к снохам, что они к ней расположены. И одна из снох, Руфь, она потом и согласна идти с ней, где ты умрешь, там я умру. Где ты будешь жить, там я буду жить. Твой Бог будет моим Богом. И потом, когда они приходят тоже в этот город, ну, кажется, где-то там тайком сзади бы прошла там, ну, может, она и не шла так вот, ну, открыто по центральным улицам, но здесь мы смотрим, в этом горе она тоже не замкнулась. Она могла просто промолчать, но кто-то же над ней мог насмехаться. «О, а раньше какая, со своих сыновей там гордилась, вот так тебе и надо». Может, кто-то так и говорил о ней, может, кто-то так думал. А вот она идет и так просто говорит: «Не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть». Как-то она все равно открывает свое сердце, она не жалуется, она не стонет, а в то же время сердце открыто к людям. И потом, когда мы смотрим дальше, ведь она не была еще старой. Я думаю, было лет, ну, 47, может быть, под 50 в это время, когда вернулась. Ведь обычно человек думает и о себе. А мы смотрим, она думает не о себе, а о своей снохе. Она ему дает какие-то советы. Вот когда Руфь приходит и говорит: «Это Воос, это родственник, вот он помог, там что-то тоже от снопов, сказал, чтобы откидывать». И знаете, Наимень могла сказать: «Вот так вот родственник, сам-то он богатый, обо мне не подумает, а мы теперь вот забыл все». И могла бы Руфи что-то такое сказать: «Вот да, он-то наш родственник, а сам теперь вон там роскошно живет и никогда не вспомнит». Нет, она говорит: «Благословен он». Я здесь посмотрю так вот. «Да благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». Это было тогда, когда Наимень случайно попала на его поле и поделила, что он немножко еще ей добавил там этих колосков или разрешил слугам, чтобы отбрасывать. И смотрите, слова у Наимени не горькие. Тогда, когда человек беден, когда он в несчастье, знаете, могут горькие слова выходить. Она благословляет этого родственника, хотя пока еще много он доброго-то не проявил. И знаете, тот человек, что исходит от нас, Отец, видящий тайны, воздаст явно. Когда мы в скорбях, когда мы в несчастье, в разных обстоятельствах можем благословлять других, не завидовать, оно когда-то вернется благословением. Каким образом, это Бог знает. Отец, видящий тайное, может это сделать. И так мы смотрим, когда Наимень вот в скорбях, и она и в других обстоятельствах, она не думает о себе, она думает о снохе, о снохах, переживает за них, она себя отвергает. И когда мы видим в старости, так много не написано, как тут что все было, а мы смотрим, ее радость стала радостью ее соседей. Да благословил бы и нас, и вас, сестры, Господь. Вот при всех немощах, при всех переживаниях, которые бывают же дети и непослушны, бывают и неверующие, не хотят за Богом идти. Вот бодрствовать над тем, чтобы наше сердце, оно было открыто перед Богом правильным отношением. Находить эти слова к детям. Еще один момент, я его упустил. Сестры, самое большее влиять на мужа может жена. Я вспоминаю пример. Это неверующая семья, недалеко от нас живет человек. Он овдовел и потом женился на другой женщине. Неверующий человек. И он как-то говорил, вот интересно, с первой женой жил, все кругом люди были хорошие, соседки все были хорошие. Сейчас женился, все стали плохие. Сестры, почему так? Почему так? Это зависело от того, что жена рассказывала о людях. Знаете, сестры, самое большее вы можете оказывать влияние. Если кого-то вы будете недолюбливать, я думаю, большая опасность через время – ваши слова могут влиять на ваших мужей, а ваши мужья – служители или диаконы. И она может где-то выходить наружу совсем по-другому. Или это будет борьба для мужа, как теперь правильно поступить, чтобы сохранить правильно перед Богом отношения. А может, эти слова какое-то влияние окажут, и он потом отношения поменяет. Но и оно, опять, если оно неправильное, оно вернется к себе же, к нам же. Отец, видящий тайное, воздаст явно. Только оно будет уже через наших детей, через других людей в наш адрес, как поношение. Да благословит Господь нас благоговеть перед Богом, ходить в страхе самим, и чтобы и вовне, общаясь с внешними, исходило от нас то, что прославляет Бога. И оно вернется через отношение к нам, через отношение к нашим детям благословением. А бывает и обратное, что, допустим, две сестренки живут немирно, повзрослели уже две семьи, уже недружелюбно между ними. Потом уже целое родство, два родства, там уже внуки, здесь внуки. Иногда прослеживается то, что где-то было лично у человека, оно тоже возрастает, проходит 40-30 лет, и следы того остаются. Там, где недобро, оно только потом уже в преувеличенном виде и так и остается. Исав и Иаков когда-то между собой имели трудность, а потом, мы знаем, Идумея через 1000 лет так они враждуют против Израиля. Да даст Бог милость нам сеять или принимать и в себе, и чтобы возрастало то, что прославляет Бога. И самые глубокие раны все-таки взвешивать перед Богом так, чтобы оно выходило благословением, и оно вернется к нам благословением. Аминь. Давайте еще помолимся.